И добрый день, дорогие слушатели, с вами снова подкаст «Похищение Европы», в котором мы говорим о всяких долгоиграющих важных европейских событиях и разбираем их с точки зрения демократии, гражданского общества и правозащитной точки зрения. С вами Дарья Сухарчук, журналистка из Берлина.
И Сергей Телешенков, руководитель отдела коммуникации гражданского форума ЕС-Россия. Мы сегодня говорим о Чехии. И, наверное, когда вы слушаете этот подкаст, президент Чехии Милош Земан уже утвердил нового премьера в Чехии, Петр Фиала, лидер такой коалиции, двух коалиций, всего пяти партий. И вот на самом деле эти пять партий, коалиция из пяти партий понадобилась для того, чтобы победить Андрея Бабиша, с одной стороны, популярного премьера в Чехии, а с другой стороны, такого премьера, который очень много проблем доставлял Европейскому Союзу, которого называли популистом. И вот интересно, что теперь будет происходить в Чехии после его отставки.
Да, ну и для русских слушателей, которым, может быть, кажется, что Чехия, она не очень близка к России, ну, во-первых, да, действительно, Чехию и Россию связывают очень долгие, довольно тесные отношения. И второе, ну, все-таки это бывшая страна советского восточного блока. На самом деле много общего с другими постсоветскими странами. И, похоже, это первая страна из так называемой Вышеградской четверки, которая сейчас активно меняется. Вышеградская четверка — это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. И вот если в трех других странах уже очень долго, на самом деле, у власти находятся практически одни и те же люди, то вот в Чехии теперь наступают перемены, и действительно посмотреть, интересно, куда это пойдет.
Ну, надо сказать, что, конечно, в Словакии тоже какое-то время назад произошли перемены. Президентом стала Зузана Чапутова, которая как раз представительница гражданского общества, но потом что-то пошло не так, да, и вот сейчас вот о Словакии тоже говорят, что, к сожалению, она вернулась вот в этот модус операнди, который был до этого. Ну, а с Чехией такая интересная история, что как она связана с Россией. Ну, это единственная сейчас страна в ЕС и страна в Европе, которая названа российским правительством недружественной, наряду с США. Но об этом обо всем мы поговорим с нашим гостем. Его зовут Павел Гавличек, он аналитик Ассоциации по международным вопросам АМО из Чехии и, кроме того, член правления гражданского форума ЕС-Россия.
И еще одно объявление для наших слушателей. Если вам кажется, что в этом выпуске звук какой-то непривычный, это вам не кажется, это действительно так. Дело в том, что в день записи я болела, и поэтому я свой голос потом перезаписывала отдельно. Поскольку вся запись проходила удаленно, а привычная нам платформа для записи в этот день ушла на техобслуживание, нам пришлось пользоваться другой программой, не такой хорошей. Но мы обещаем, что в следующем выпуске все будут здоровы, все будут на месте, и никакого техобслуживания больше не предвидится. Итак, приступим. Ну, в связи с выборами в Чехии, очень часто за пределами Чехии говорят о том, что на неожиданный проигрыш Андрея Бабиша повлияло журналистское расследование архивов «Пандоры», где фигурировало имя Бабиша в связи с некими офшорными схемами. Неужели это правда так?
Спасибо за вопрос и за приглашение, Дарья. Я думаю, вот это повлияло, наверное, на результаты выборов, поскольку просто у Андрея Бабиша он всегда себя показал как обычного гражданина Чехии, без денег идеально просто, да, несмотря на то, что он самый богатый бизнесмен в Чехии, то всегда он пытался так презентироваться. Как обычного человека, как его Твиттер показывает, obyčejný občan. To značí na ruském jazyce takový normální gražděnin Čechy. Vot. I jména v tom smysle, já důmaju, vot, vše ty aféry, korupce, která s tím svázaná, to navěrno pavlialo na определенную část českého elektoráta. No z druhé strany mnohé говорят, что просто у Андрея Бабиша, českého премьер-министра, до сих пор уже так много просто вот этих всех коррупционных дел, афер и разных там историй просто, что это повлияло, наверное, на часть электората, которая не была еще, которой не было ясно, за кого они будут голосовать.
Ну вот на самом деле, если посмотреть на результаты выборов, да, Андрей Бабиш не так много и потерял. Да, то есть мне кажется, что как раз вот это вот расследование за неделю могло действительно повлиять на какую-то часть электората, что все-таки Андрей Бабиш получил немного меньше голосов, чем ему предназначалось, наверное. Вот, но сейчас получается, что в Чехии складывается коалиция из двух коалиций. То есть из пяти различных партий. И вот это заявляют тоже как конец популизма в Чехии. Вот действительно ли вы ожидаете, что популизму придет конец вот после отставки Андрея Бабиша? Или все-таки еще битва не выиграна, потому что если мы посмотрим на соседнюю Словакию, да, то обычные люди, к сожалению, не очень сильно отличаются от популиста, от национального популиста Роберта Фицо, да, в который, ну, вот, последние 15 лет, во всяком случае, он таким был. Вот что ждать от этой коалиции, двух коалиций?
Из моей точки зрения, борьба продолжается против популизма, против вот этих иллиберальных тенденций. Это все продолжается, по-моему, поскольку просто Андрей Бабиш и его движение «Оно» не исчезло из чешской политической жизни. У них до сих пор просто сохраняется очень большой контроль над чешскими медиами и разные там бизнесы просто, да, Агрофер как самая важная компания в Чехии и так дальше. И так дальше. Значит, вот это влияние в чешском обществе останется. Кроме того, кроме вот этих пяти партий, у нас до сих пор просто еще крайне правая партия Томио Окамура. Значит, вот все эти проблематические тенденции будут в чешском обществе и в парламенте все равно. Но, с другой стороны, я уверен, что вот эти две коалиции, более такая центристическая и другая более вот консервативная в правом направлении, то я уверен, что у них будет, наверное, другой подход к политике, вот эти популистические тенденции, включая просто контроль над медиами, включая просто очень быстрые изменения подходов к решению важных проблем общества. Право-левое, там все равно было у Андрея Бабиша. Значит, этого не будет уже. У нас будет определенный подход, будет, наверное, более консервативный, более правый, чем вот мы, как мы видели у Андрея Бабиша, у которого было правительство с социал-демократами. Этого уже не будет. Значит, будет другой подход, и я уверен, что мы вернемся к очень сильному направлению в Европу, в Евросоюз, ориентацию на Запад, тоже включая НАТО, включая США, очень сильная, тоже нормативная, например, тенденция в заграничной политике, которая будет исходить из традиций Вацлава Гавла еще в 90-х годах, когда просто Чехия имела вот эту марку просто прав человека в международных отношениях, но к этому надо дополнить, что будет более такой строгий подход к экономике, более умеренный, так скажем, чем мы привыкли при Андрею Бабишу.
Но вот насколько вам кажется устойчивой эта коалиция из пяти партий, потому что понятно, что когда разные политические силы объединяются против общего соперника, они вместе, они делают все для того, чтобы свалить этого соперника. Но когда уже начинается распределение министерских портфелей, вот как сейчас вот пираты недовольны, да, какими-то предложениями на посты министров, которые исходят от коалиции вместе с полу. Да, то есть тогда уже начинаются какие-то проблемы. Вот нет ли такой угрозы, что в ближайшее время вот эта вот коалиция из пяти партий может распасться?
Спасибо за вопрос. Я уверен, что такой угрозы есть для как бы продолжения вот этой коалиции. Уже сейчас мы видим, что там происходят некоторые маленькие конфликты между партиями, например, внутри одной из этих коалиций меров, чешских меров и пиратов, которые просто выбирали разные подходы к кампании, которые у них была как бы вместе, но у них там произошли разные там истории уже, и в конце так получилось, что с 37 депутатских мандатов только 4 пошли в пиратскую сторону, так скажу. Значит, я уже вижу вот этих потенциальных конфликтов тоже между коалициями, но с другой стороны, как ты рассказал про ситуацию в Словакии, я уверен, что все осознали, что в Чехии мы не можем себе позволить вести себя, как, например, в Словакии, где уже вот по этим турбуленциям внутри коалиции в Словакии вот этому правительству упала уровень просто поддержки более чем с половиной просто. Значит, я думаю, что мы видим вот эти примеры, которые не очень позитивные в этом смысле. И вот для чехов, для чешского, нового чешского правительства это будет очень важно не так себе вести и решать конфликты, ну, по-другому, так скажу. Значит, я вижу этих потенциальных конфликтов, уже видим некоторые из них, но с другой стороны, я думаю, это так важно, и у нас только одна возможность, чтобы изменить очень много вещей, с которыми мы не были довольны просто в последних 7-8 годах. Это у нас только такой один счет, как они говорят на английском языке. Значит, я думаю, эти все политики партии, они осознали, что у нас нет возможности, как пойти по одному же пути, как в Словакии, например.
У меня вопрос может быть как у аутсайдера, который в чешских делах не так хорошо разбирается. За пределами Чехии Андрея Бабиша все время обвиняют в популизме. Это вот такое практически устойчивое выражение «популист Андрей Бабиш». А в чем именно выражается его популизм? Вот, например, в чем выражается популизм венгерского премьера Виктора Орбана, понятно. Он заигрывает с ультраконсервативными тенденциями в обществе. Бабиш вроде бы в чем-то таком замечен не был. А в чем выражается его популизм?
Во-первых, я начну с такой определенной точки зрения. Андрей Бабиш вот является самым богатым чехом сейчас или номер два просто в этом рейтинге. Он начал как политик, который предлагал бизнесовые решения вести государство как его предприятие, как его фирму. Из этого очень такой правого подхода он изменил через несколько лет на самую левую партию, которая взяла электорат и поддержку социал-демократам и даже коммунистам. Значит, он переходил с такой очень правой стороны политического спектра в очень левую сейчас за несколько лет. И это такой типичный подход Андрея Бабиша к политике, так скажу. И потом мы можем обсудить отдельные примеры, как, например, в осенью прошлого года, он просто перед выбором именно, он решил давать людям просто после 60 лет возраста такие подарки просто перед выборами. Именно 5000 чешских крон, поскольку просто это было перед Рождеством, перед концом года, и он так решил, окей, давайте, надо поддержить вот этих пенсионеров, людей пожилого возраста. И очень хороший комментарий, например, пошел только неделю назад, когда один чешский аналитик, он рассказал, окей, и почему мы не рассказали пенсионерам, чтобы, включая вот этих 5000 чешских крон, по сравнению, это может быть так 12 тысяч рублей, так скажу, может быть 12-15 тысяч рублей, почему мы их не запросили, чтобы принять тоже вакцинацию с этими деньгами. Значит, вот такие вопросы, такие ситуации в Чехии просто бывают. Но там очень много других примеров. Очень важные, например, в направлении Евросоюза, с которым Андрей Бабиш очень строго сталкивается до сих пор просто, поскольку у него есть очень сильное подозрение, что он, так скажу, очень открыто, он украл европейские деньги для своих предприятий. Вот там постоянно происходят разные конфликты с Евросоюзом, но самое страшное, я так думаю, что просто вот этот популизм уже перерос в такую иллиберальную тенденцию. И мы это очень хорошо видели, когда венгерский премьер-министр Виктор Орбан, он приехал 2 недели перед выборами в Чехии, в регион, где был кандидатом Андрей Бабиш, там они там вместе обсуждали, как им повезло просто взять так очень много денег с Евросоюза для развития своих государств или стран и так дальше, и так дальше. Вот это такой типичный популистический подход мы видим на всех уровнях просто, да, и именно в последние времена просто в этой сфере коррупции и попытки просто получить вот государство под свой контроль, включая разных институций, включая разных агентств и так дальше, и так дальше. Вот это самое страшное.
И насколько я знаю, Андрею Бабишу принадлежат 2 самых больших газеты в Чехии, то есть он обладает непосредственным влиянием на общественное мнение.
Это тоже просто страшно, поскольку у нас самые такие старые ежедневные газеты, как «Млада фронта», «Лидове новини», у этих медий просто 130 лет истории, и они, если сравнить вот эти газеты сейчас и, может быть, 10-15 лет назад перед покупкой из стороны Андрея Бабиша где-то в 2011 году, то просто невозможно, поскольку там качество так строго поменялось, что нормальные люди, вот с более, так скажу еще и дополню, с более либеральным подходом, они уже таких медиях не покупают, поскольку просто вот на первой стороне всегда вот либо миграция, либо борьба с Евросоюзом, либо там разные другие просто тенденции против таких более либеральных подходов в обществе. Значит, невозможно сравнивать и невозможно покупать таких медий. Например, если спросить меня.
Если такие популистские жесты были вот со стороны предыдущего правительства, чего вы ожидаете от нового правительства? Какие самые важные вопросы оно должно решить?
Сейчас перед чешским обществом стоит несколько таких очень важных вызовов. номер один, вот это пандемия COVID-19. К этому другая самая важная вызова сейчас это инфляция. Это ситуация в экономике, поскольку Чехия не является членом еврозоны, у нас нет евро, давление на чешскую крону очень сильное, как, например, в Польше с польским злотым. Это одна и та же история, очень высокий уровень инфляции. Сейчас уже мы где-то и мне к этому привыкли. У нас сейчас может быть 5-6%, и это очень-очень высоко по сравнению с в чешской историей. Значит, это будет второе, такая экономическая ситуация. И я думаю, третье, это будет, и это очень важно, чтобы будущее правительство этим занималось, это просто ситуация как бы чешских институций, министерств и так дальше, которые были последних 8 лет доминированы просто оккупанными представителями партии, как социал-демократов и ANO. Значит, этот контрол, который Андрей Бабиш пытался еще повысить, включая медии, например, Česká телевизия, Českое радио, там очень важные вопросы, связанные с как эти медиа, как суды, например, охранить от влияния властей, от политического контроля. Это очень-очень важно, и я думаю, новое правительство будет надо этим заниматься. У них уже некоторые законопроекты, как, например, повысить независимость прокуратуры и так дальше, и так дальше. Очень важные, очень серьезные вопросы, связанные с верховенством права. Но как человека, который работает в некоммерческом секторе, для меня очень важно, чтобы улучшить и повысить уровень сотрудничества между государством и гражданами, включая некоммерческий сектор, некоммерческие структуры, как NGOs и так дальше. Это будет очень важно, поскольку правительство, как такое, ему невозможно просто побороться с этими вызовами, всеми этими визами в одно же время. Это будет очень важно, чтобы искать союзников внутри страны, но тоже на международном уровне.
Ну вот как раз хотел поговорить о международном уровне и не только об общеевропейском пространстве, а и Европейском Союзе, но так как вы аналитик, который много пишет и комментирует о российско-чешских отношениях. Вот чего ожидать от нового правительства в отношении России? Да? Потому что во времена Бабиша, хотя, конечно, тоже было довольно все сложно в отношениях между Чехией и Россией, но вот президент Милош Земан, который сейчас в очень сложной ситуации, в больнице находится, вот, и, наверное, все-таки его время уходит, если можно так сказать, да, ну, политическое, во всяком случае, время. Он был довольно близко связан с Россией, скажем так. Вот когда уходит эта эпоха Земана-Бабиша, да, что можно ждать от отношений между Чехией и Россией?
Это очень важный вопрос и очень близко к моей работе. По-моему, я думаю, что у нас сейчас в заграничных отношениях и заграничной политике что-то поменилось. Наверное, как ты говорил про Милоша Земана, он есть таким представителем вот этих всех пророссийских тенденций, тоже про китайских тенденций. Он есть таким адвокатом просто, да, этих стран в чешской политике. Тоже к этому надо дополнить, что у Китая и России было очень много союзников тоже внутри чешского парламента, которых уже сейчас не будет. Значит, когда мы говорим про коммунистов, например, или движение Триколора Вацлава Клауза младшего, они уже исчезли практически с политической жизни, либо только на самом высоком уровне, так сказать. Значит, вот это влияние этих как бы агентов, можно даже сказать, людей, которые поддерживают пророссийские тенденции, оно уменьшилось. И это, я думаю, это очень важная такая очень важный такой момент, чтобы что-то поменять. С нашей точки зрения, и я вижу очень такую большую поддержку из стороны, например, кандидата в министра иностранных дел Яна Липавského, который очень открыто критикует Россию, официальную Россию, Москву, Кремль, за то, как она себя ведет в направлении своих соседов Украины, именно Грузии и других стран Восточной Европы, но тоже в внутренней политике в России. Это очень важно, чтобы мы об этом тоже говорили, что сейчас происходит в России, как вот это давление на гражданское общество, на независимые СМИ, на политические оппоненты. Это очень важно, что мы этим занимаемся, и я думаю, это еще будет повисаться. Значит, будет три такие важные моменты и подходы к России в широком смысле слова. Будет более такой строгий подход к российскому режиму и Кремлю, официальной Москве. Будет второе, более такой открытый подход к российскому обществу, включая гражданское общество, так скажу. И третье, я думаю, у нас перед нами очень много таких домашних заданий, задач, которые нам надо обсуждать внутри Чехии. Это именно борьба с дезинформациями, гибридными угрозами, но тоже, например, что касается обороны против кибератак. И надо дополнить тоже интеграция людей из России, из постсоветских стран ближе и лучше до českого общества. Это только некоторые из этих задач, но нам, наверное, надо этими вопросами заниматься. И я вижу, что у нас будет новая политическая воля в эти отношения инвестировать и более активно, так скажу, заниматься такими делами тоже внутри Евросоюза, внутри НАТО и, например, институции, которыми мы не так часто занимаемся, как, например, Совет Европы или ОБСЕ. Значит, это очень-очень важно. Я вижу, что у новых представителей власти есть такое понимание, что надо делать, что делать. Это такой традиционный вопрос. И как нам надо продолжать в этих отношениях.
Вот вы говорите о дезинформации в связи с Россией в Чехии. Интересно, в чем она в Чехии выражается? Потому что вот, например, в Германии российский пропагандистский канал Russia Today многократно обвиняли в пропаганде антиваксерства. И действительно, среди антиваксеров Russia Today очень популярна. Я сама это видела, когда ходила на их демонстрации в течение 2020 года. Даже за антиваксерскую пропаганду Russia Today немецкий телеканал заблокировали здесь в YouTube. А вот в чем это выражается в Чехии?
Там очень много таких вопросов, связанных с пандемией именно и с вакцинацией на самом деле. Сейчас это такой темат номер один, так скажу. Но там очень много других уже, так скажу, связанных с новым правительством, дезинформации и манипуляции в онлайн пространстве. Например, уже есть очень такая кампания или борьба против этого нового правительства, несмотря на то, что оно до сих пор не объявило, кто будет министром из каждой из этих партий и так дальше. Значит, это другое. Но вот в Чехии существует вот определенное количество, около там 40 разных онлайн аутлетов, которые занимаются расширением дезинформации, разных там манипуляций в онлайн пространстве и так дальше. И нам надо к этому подходить очень активно, поскольку не все обязательно ориентируются на Россию и распространение таких пророссийских взглядов включая вакцинацию. Но там есть маленькая часть, которая очень важно к этому подходить. У нас тоже спутник Česká republika, спутник Чехия, как официальный источник российской пропаганды. Значит, нам надо к этому подходить очень, очень активно и заниматься тоже внутренними делами. Есть несколько подходов, как это делать, например, демонетизация вот этих сайтов, но тоже очень активно просто подходить к этим вопросам с правовой точки зрения. Есть закон против распространения угроз. Значит, это очень важно, чтобы мы этим занимались и уменьшились вот это количество сайтов, либо просто уменьшили пространство, которое они занимают в публичной сфере. Значит, я думаю, это будет очень важная задача, и там надо именно в этих секторах, надо очень активно поддерживать сотрудничество между государством, между коммерческой сферой и тоже гражданским сектором.
Понятно, что отношения на уровне государств чешско-российские так или иначе будут развиваться, в какую сторону мы посмотрим, потому что сейчас, конечно, и дипломатия очень сильно ослаблена в Москве, да, и то, о чем вы пишете вот в недавно представленном позиционном документе, чешско-российские отношения, старые вызовы, новые перспективы вместе с Терезой Сошковой, то, что, с одной стороны, да, надо жестко говорить с российским правительством, с другой стороны, надо развивать вот отношения с гражданским сектором. Хватит ли сил, вот, учитывая, да, что есть вот внутренние вопросы, которые нужно решать, есть очень сложные вопросы внешней политики на межгосударственном уровне, хватит ли сил вот у чешской дипломатии именно еще как-то говорить о гражданском секторе в России, как вот вы это видите?
Я думаю, да, но не без союзников. Значит, для чешской дипломатии не будет возможности, просто так скажу, только заниматься российским обществом, гражданским обществом. Там надо просто иметь хорошую и развитую систему поддержки, включая меров, включая, например, как мы предлагаем, пражскую мэрию. У нас есть очень много организаций, которые очень активно работают в России, включая доноров, включая некоторых некоммерческих структур и так дальше. Значит, определенная инфраструктура, и это все надо использовать, чтобы мы чего-то добились. Конкретно мы говорим о поддержке внутри России именно и поддержке людям, показанием просто, что да, есть Чехия, которая поддерживает вот все здесь инициативы, есть возможность вот определенных, например, феллоушипов и программ обменов между Чехией и Россией, включая разные там академические обмены и так дальше, и так дальше. Вот это все надо сохранить, это все надо поддерживать, но кроме того, надо просто использовать и помогать людям, которые будут в проблемах просто, да, как наш любимый человек в беде, например, как организация, она очень активно выступает в этом смысле, и другие организации, которые помогают просто с релокацией, например, некоторым людям, которые просто сталкиваются с российским режимом, например. Нам надо это больше расширить, поэтому мы предлагаем так называемую систему гуманитарных виз, которые, например, уже существуют в Литве или в Польше и в Чехии. Это до сих пор нет. И бюрократия, связанная с релокацией, например, активистов, очень высока и очень тяжела. Значит, это такой один конкретный вопрос. Кроме того, мы хотели бы больше как бы, расширить и развивать инфраструктуру, как в других европейских столицах и городах, как так называемую shelter city. Просто да, это очень хорошая мысль, и я думаю, до сих пор нам просто возможностей не хватает для всех этих людей, которые уже в проблемах в России. Значит, там надо иметь вот активную поддержку и подход, Чехия как такая всегда очень строго и активно выступала за поддержку независимых СМИ. Из Праги работает Радио Свобода, например. Здесь есть очень много инициатив, которые поддерживают и ведут, например, тренировки для журналистов и так дальше, и так дальше. Значит, вот это все надо более эффективно развивать в следующих годах, более в это вкладывать денег и инвестировать, чтобы мы как-то занимались и помогали людям, которые сейчас в проблемах в России.
На этом у нас на сегодня все. С вами был подкаст «Похищение Европы», который записывает Гражданский форум ЕС «Россия». В следующий раз вы услышите нас уже в новом году, 1 января. Мы уже можем сказать вам, что тема будет посвящена женскому взгляду на историю. Мы вот совсем скоро уже будем записывать этот новый выпуск подкаста. И мы желаем вам хорошего Нового года, счастливого Рождества, замечательных каникул. Оставайтесь здоровыми.
Да, и я напоминаю, что, как всегда, мы записываем этот выпуск с платформы Decoder, которая рассказывает о России на немецком языке и Германии на русском. Оставайтесь с нами и до новых встреч.